Всем привет!
Привет!
Подкаст «Скважина заряжена». И сегодня у нас у микрофонов Денис Шпетный,
Леонов Егор,
Галимов Эдуард
и Настя Окова.
Настя сегодня наш гость, это участник нашего инвестиционного клуба, нашего сообщества.
Как ты здесь оказалась, Настя?
Да.
Расскажи.
Да, я могу рассказать, что в инвестиционном клубе я оказалась по приглашению своего друга Паши, и благодаря ему познакомилась со всеми ребятами, в том числе и с теми, кто сидит рядом.
Супер. А знаешь ли ты, что будет сейчас происходить?
Я почти не знаю, что будет происходить, для меня это в новинку, вот, но я с удовольствием поучаствую.
Окей, сейчас мы будем разговаривать, и будем разговаривать на очень интересную тему. Мы будем говорить про одного из ярких, ярчайших предпринимателей и визионеров нашего времени, Илона Маска. Можете рассказать свои впечатления сейчас? Потом, я запрошу вас потом, когда мы всю его историю изучим, рассказать свои впечатления о Илоне Маске. Что вы о нем думаете?
Я думаю, что Илон Маск парень работящий. Очень крутой, целеустремленный человек, который полностью посвящает себя своему делу и отдает просто всю свою душу, то есть своей мечте. И я хочу, чтобы его мечта тоже исполнилась, потому что она позволит нашему человечеству сделать новый шаг в развитии. Вот.
Наверное, я соглашусь со словами Эда и добавлю, что, на мой взгляд, Илон Маск это непревзойденный просто маркетолог.
Mm-hmm.
Столько хайпа поднять из ничего.
Никому ничего.
Из ничего.
Просто чувак запускает космос ракеты, делает электромобили.
Многие его слова не подтверждаются.
Это мы, кстати, сегодня и разберем.
Да.
Вот ты затравочку сделал. Настя.
Я бы сказала, выделила то, что этот человек не боится мечтать. То есть благодаря его мечтам он осуществляет какие-то новые идеи для человечества, и именно это позволяет, в принципе, двигаться вперед и, возможно, открыть какие-то новые там способы, где новые способы, где мы могли бы жить. Вот, другая планета тоже. Вот, я считаю, что это очень круто.
Окей, у меня, кстати, были примерно такие же представления перед тем, как я прочитал и ознакомился с биографией Илона Маска.
Uh-huh.
Возможно, они изменились. Возможно, они не изменились. Вот это мы сейчас узнаем. Я не буду спойлерить.
И что, приступим?
Поехали. Итак, Илон Маск родился в ЮАР, Южноафриканской республике, в городе Претория, в семье инженера Эрла Маска и его жены модели Мэй Маск. Кстати, Мэй Маск сейчас пишет книги, мой сын миллиардер, ну там, в общем, хвалится как может своим чадом.
Она исполнила мечту многих матерей. Наконец-то она может сделать это так, как все и хотели.
Так вот, помимо Илона в семье были его младший брат Кимбл, и сестра Тоска, или Тоска, я, к сожалению, так и не выяснил, какое у него ударение. В общем, и детство Маска совпало с самыми такими кровавыми, самыми ожесточенными эпизодами эпохи апартеида. Знаете, что такое апартеид?
Нет.
Это режим в Южноафриканской республике господств белого народа над черным. То есть там была очень жесткая расовая дискриминация, чернокожим людям запрещалось иметь бизнес, открывать там, ну, какие-то новые заведения. Садиться нельзя было в транспорте для белых. То есть был отдельный транспорт для черных. Вот. И нельзя было слушать Эминема, кстати, потому что он белый.
Жесть. Даже нельзя было слушать Эминема.
Ну, чернокожим, наверное, я не знаю. Но это я придумал, если что. Четыре года, когда...
Что, Илон Маска не существует? Ты выдумал его?
В общем, смотрите, четыре года исполнилось Маску вот после того дня, когда было восстание в Суэто, это когда сотни чернокожих студентов погибли во время протестов. То есть, насколько, просто чтобы погрузить вас в контекст, там была очень жесткая диктатура белых, я не знаю, как это правильно назвать. В общем, такая система. И уже тогда у Маска сложилось представление о том, что человечество нужно спасать. Что-то тут не то. И, однако, вместо того, чтобы сосредоточиться на конкретных проблемах Южной Африки, Маск почти с самого начала думал о человечестве в целом. И Америку, в частности, он представлял уже, знаете, как в соответствии с избитым клише. Вот с чем ассоциируется Америка?
Деньги.
Свобода, длинные дороги.
Ну
Вот
да,
длинный.
такая западная свобода.
Ну, в общем, какой-то такой, знаете, сторона грез, наверное, мечтаний
Да, да,
и
да.
исполнения этих мечт. И, в общем, Маск решил, что, ну, ему нужно в Америку, чтобы исполнить все его мечты и сделать человечество лучше, и спасти его в целом. Ему нужно поехать в Америку. Вот, но сейчас пока еще немного о его детстве. В детстве как мальчики в школе, везде, возле дома дразнили Маска из-за его необычного имени. Я не знаю, что необычного имени Илон, вроде как норм.
Вот если бы его звали Денис.
Возможно, это как-то переводилось там. Какое-то
Фиг
слово.
знает. Кстати, интересно. Ну, может быть, все такие, нет, ты должен быть Джоном, если ты говоришь по-английски. Одноклассники смеялись, издевались над, ну, над этим замкнутым Илоном, и однажды даже его избили так сильно, что пришлось в последующем, короче, исправлять свой нос через пластику. Вот. И Маск все больше замыкался в себе. Его в итоге отдушиной стал компьютер, который ему подарили, когда ему было 10 лет. И на этом первом компьютере он научился программировать. И он создал первую игру. Да, в нее даже сейчас можно поиграть. Как думаете, о чем она была?
Она была... О чем она могла быть? Про то, как достигать цели, чтобы мама была
Звезд.
довольна.
Ребят, на дворе, я не знаю, 80 какой-то год. Там не... Ну,
Там игры были попроще.
да. Там еще Соника даже не было.
О!
Волк в корзинку яйца ловил.
Нет, ладно, он...
Нужно было догнать мышку вначале.
В общем, он придумал игру, в которой нужно было убивать соседние космические корабли.
О!
Они там пролетали. Ну, в общем, можете поиграть. Игра называется Бластер, и он ее даже продал за $500.
VR?
Да. Ну, он там зарудил ее и кому-то продал. Ну, возможно, через интернет. Не знаю. В общем, уже в 17 лет Маск переехал в Канаду, поступил там в колледж, ой, нет, в университет и отучился на физика, а уехал он в Канаду из ЮАР, чтобы как бы не участвовать в этой политике апартеида, не принижать темнокожих. Вот. И весь год, значит, Маск там перебивался как мог, зарабатывал на жизнь случайными работами. Вообще пошел, по-моему, он выращивал овощи, перелопачивал зерно на ферме своего брата. Но самая трудная работа ему досталась, когда он обратился в службу по трудоустройству. Он попросил работу с хорошей заработной платой. И его взяли в банк, наверное. Нет, и это оказалось чистка котельной на лесопильне. $18 в час ему платили, блин, ни хрена себе.
Да, неплохо.
Да, сейчас мы узнаем, что за это нужно было делать.
По тем временам это еще.
$18. Я в месяц только не получаю. Нужно было надевать защитный комплект и ползти через узкий туннель, в который ты едва втискиваешься. Потом лопатой выбрасывать песок, грязь и дымящиеся угли. Вот это все раскаленное через то отверстие, через которое ты протиснулся. То есть
О, ну то есть это достаточно сложно и
ты мог еще не
неприятно.
вылезти, наверное.
Да. Если
Хм.
поел, там залез, пообедал.
Да. Вот. А на другом конце, получается, ты вот это вот все выкинул. Отойти от этого было невозможно. На другом конце кто-то должен был сгребать это все в лопату, лопатой
Обратно.
в тачку, да. Ну, типа, в какую-то перевозку.
Более
Вот.
дорогооплачиваемый специалист.
Сеньор. И в начале недели к работе приступали 30 человек, на третий день осталось пятеро. До конца недели вытерпели только Маск и еще двое мужиков. Вот. Спустя 2 года вот в университете, в котором он в итоге учился, где получил степень бакалавра по физике, он, значит, пошел, по-моему, в Стэнфорд. Сейчас. Говорил о том, что физика... Да-да-да-да-да. Затем Маск, да, поступил на докторскую программу в Стэнфорд, чтобы через пару дней уже ее забросить. Потому что он такой, у меня есть стартап. Пойду делать стартап.
Я все понял. А, он устроился? А, то есть
Он уже начал делать стартап.
он начал учиться для нетворкинга. То есть он за пару дней просто со всеми
В
перезнакомился.
Стэнфорде, да.
Да, я
Там
получил
такой
все, что
классный
мне
нетворк.
нужно.
Да. Вот. И в это время, когда он уже поступал в Стэнфорд, у него был первый стартап, он назывался Zip2. Короче, ну, сейчас это Яндекс.Карты. Это, ну, вот карты, на которых отмечены всякие эти заведения. Раньше такого не было, Zip2 были первыми, кто решил это сделать. В общем, вот так вот он создал этот Спартак. Спартак чемпион. И спустя 2 года он продал ZIP2, и это принесло ему 22 миллиона долларов. $500, помните, когда игра? Теперь 22, то есть ставки растут. У него появляются деньги. Вот. И в самом начале, получается, вот этой своей карьеры Маск поставил перед собой несколько целей. Перечислим сейчас их по возрастанию и его амбиции. А создать интернет-банкинг проще, потому что он считал, что текущие банки — это просто дыра, в которой все очень бюрократично. А потом вторая цель была остановить глобальное потепление, и третья — превратить людей в мультипланетный вид.
Во что?
Мультипланетный вид, чтобы мы могли на другие планеты жить. Мы на дачу, на Марс. Картошку вырастили. Как Мэтт Дэймон в фильме. Вот. И, в общем, вот эта продажа ZIP2 принесла Маску, помимо этих 22 миллионов, еще и прилив уверенности. Он понял, что он вообще-то может. Он, во-первых, купил себе крутую тачку, Макларен. Ему привезли, знаете, типа на фуре, эту машину к дому. Есть видео, даже в Ютубе можно посмотреть, как он этой тачкой такой, типа, вот она, моя тачка. У него там берут интервью журналисты. И он, значит, ее это.
Получается, он в то время был студентом еще.
Не-не, он уже, как бы он отучился, получил степень бакалавра по физике, поступил в Стэнфорд еще на магистерскую программу, но решил тут не продолжать, потому что, что, есть бабки, не проблема.
Было, сколько ему было уже тогда лет? Ну, 25, наверное.
Да, по-моему, это было около 25 лет.
Чтобы мы понимали масштаб. Да. И сравнить сейчас тогда. В принципе, даже, в то по-моему, время даже ближе это к 30, уже круто.
Там что-то 25. Типа 28, где-то такое. Вот что-то ближе к 30, по-моему, между 25 и 30. Вот. И, значит, все, он очень уверенный чувак, значит, продавший компанию за 22 миллиона. И, то есть он, прям, знаете, как персонаж вышел на новый уровень в какой-то игре. Вот, он пошел в Кремниевую долину и стал тем, кем должен стать, доткомовским миллионером. Потому что в то время... бум доткома, все компании делают в интернете. Там, в то время у нас в СССР, в России МММ процветало. Еще, ну и, соответственно, так у него уже были деньги, уверен, следующее мероприятие должно было соответствовать его быстро растущим амбициям. Поэтому Маск искал род деятельности с большим денежным потенциалом и массой провалов эффективности, которые он мог бы преодолеть с помощью интернета. То есть, ну, те отрасли, в которых пока не пришли новые технологии. Вот, и Маск мысленно возвращался к тому времени, когда он был практикантом в одном банке, и главный вывод, который он сделал на то время, заключался в следующем. Банкиры столь же богаты, столь и глупы. И теперь это открыто перед всем... И теперь это открывало перед ним широкие возможности. То есть, он считал банкиров, ну...
Не очень смышленными парнями.
Да. Даже есть конкретный пример, почему он так считал. В общем, он, изучая какой-то проект в банке, как он стажировался, наткнулся на информацию, которая показалась ему очевидной коммерческой возможностью. Сейчас я постараюсь, ну, как бы, разобрать, что именно он имел в виду. Но в целом он нашел, короче, жилу золотую, на его взгляд. В общем, Соединенные Штаты пытались помочь увеличить долг... Нет, не будем в это вникать, это очень сложно. Там какие-то там арбитражные сделки. Помните, еще в первом выпуске у нас были арбитражные сделки?
Ну, в общем, про профукал все деньги и написал sorry и уехал. Все очень похоже.
На Марс сразу.
Вот поэтому, кстати, да, захотел колонизировать, чтобы улететь туда. В общем, он нашел классную возможность, на его взгляд, где можно было из 50 центов делать доллар. Из 1 доллара, соответственно, делать 2 доллара. Просто за это все платило бы государство. Ну, потому что какая-то уязвимость в арбитражной торговле обнаружилась им лично. И он, в общем, такой, типа, позвонил в один из крупнейших инвестиционных банков, какому-то трейдеру, и прозондировать почву. Типа, реально ли это так? Он спросил, типа, сколько бразильского долга можно выкупить по цене 25 центов? Там сказали, а сколько вы хотите? И я назвал какое-то нелепое число вроде 10 миллиардов долларов, говорит Маск. Когда трейдер подтвердил, что это возможно, Маск повесил трубку и подумал, что, ну, там, видимо, у всех совсем крыша поехала, и так можно удвоить свои деньги. И вот он на стажировке зарабатывал примерно 14 долларов в час в банке, меньше, чем на лесопилке, напомню, и получая всякие разносы от своих боссов. И он решил, что пора проявить инициативу и заработать кучу бабла. Он забрался, бросился в кабинет своего босса и описал эту блестящую бизнес-идею, как ему казалось. Типа, блестящую версию. Он такой, типа, SMMM, короче. Там вроде такую штуку придумал. И он такой, типа, вы можете сделать буквально из воздуха миллиард долларов, говорит Маск. Ну, конечно, его послали. Сказали, да нет, это невозможно. Вы что?
Ну, как обычно это бывает.
Да, в банках особенно.
Да.
Я потом Маск ушел, и они такие, давайте делать. Вот. И еще до продажи Zip2, своего первого стартапа, Маск уже начал связываться с банковской деятельностью в интернете. Маск был убежден, что финансовый сектор стоит на пороге радикальной модернизации, и что он сможет с относительно небольшими инвестициями оказать на это большое влияние. В марте 99 года была зарегистрирована фирма XCOM, а продажа Zip2 позволила вложить вот в этот стартап XCOM 12 миллионов долларов, которые были у Маска. И Маску удалось покончить с раздражающими так, штрафами за повышение лимита. Короче, у него получилось сделать классную компанию и быстро набрать 200 тысяч клиентов за 2 месяца. Ну, они там делали всякие платежи через интернет, в первую очередь предоставляя плату онлайн для Амазона и eBay. Вот. А у XCOM был конкурент. Компания Confetti. Или Confetti. В общем...
Как хотите.
Да. И у этой компании она тратила 100 тысяч долларов в день на поиск новых клиентов. А у XCOM, в принципе, эти клиенты были. Они как бы легко находились. И были деньги на дальнейшее развитие. И Маск решил, что было бы классно слить эти компании... взять лучшее от каждой и вместе покорять мир интернет-банкинга. Они начали быстро расти вместе, но проблема была внутри коллектива, потому что единую команду создать не удалось. Плюс еще была техническая штука, что в одной компании был один код написан, в другой компании другой код, и вот тут никак не мочилось. И возникли разногласия по вопросам бренда в том числе. Не хватало вообще бизнес-модели, деньги уходили так же быстро, как и появлялись. И все больше людей начали сомневаться в способностях Маска как предпринимателя. Потому что были критические моменты, он принимал решения, которые в итоге приводили ну, куда-то не туда. И в 2000 году, когда Маск уехал на медовый месяц, как думаете, что... Ну, то есть на этот момент Маск был генеральным директором компании, уже объявлен. Вот, он, значит, поехал в отпуск со своей женой в медовый месяц, и что-то там произошло в компании.
Что же произошло, Денис?
Да произошло-то вот следующее, его просто сместили с должности. Да, дворцовый переворот. И пока он там такой в самолете, собрался совет директоров и решили скинуть Маска с должности и поставить туда Питера Тиля, которого вы сейчас знаете, скорее всего. Вы знаете про Питера Тиля. Основатель...
Питер Тиль.
Питер Тиль. Сооснователь PayPal. Вот. И на самом деле Confetti и XCOM превратились в PayPal. То есть, возможно, есть такой общий распространенный миф, что Илон Маск основал PayPal вместе с Питером Тилем. Ничего такого не было.
Они забрали у него.
Питер Тиль был у Confetti, у них был отдельный проект PayPal, и как бы Тиль занимался PayPal. Когда Маск пришел из XCOM, они объединились, и Маск уже был генеральным директором. Просто еще туда кое-что инвестировал. Вот. И, как я уже сказал, да, все его сместили. К июню 2001 года влияние Маска вообще было окончательно потеряно в этой компании, и ее переименовали в PayPal уже окончательно. Маск прореагировал сдержанно, не экспрессивно. Он такой, хорошо.
Ну, хорошо.
Ну, PayPal так PayPal. Выбрал для себя роль советника компании и продолжал инвестировать. Он верил, что интернет-банкинг изменит будущее и как бы, деньги продолжал вливать. В феврале 2002 года компания разместила акции на бирже. Ну, вот это IPO провела, первичное размещение. И в октябре уже, то есть меньше, чем через год, через несколько месяцев, компанию купил eBay за 1,5 миллиарда долларов. Охренеть, какие деньги.
Да.
И из них Маску досталось 250, ну там если после вычета налогов 180 миллионов долларов. То есть у него денег уже было прилично.
Он уже мог накидаться наркотой и поверить, что его мечта исполнилась.
Но он выполнил всего одну из своих поставленных целей. Он изменил интернет-банкинг. И дальше пришло время за... Как это...
Ну, еще есть еще цели.
Есть две цели. Да. Сделать межпланетным человеческий вид и сохранить экологию. Ну, там как-то так оно звучало.
Пора браться за экологию.
Да. И, значит, Вот после этого эпизода с PayPal в этой компании репутация Маска как лидера в принципе пострадала. Ну, то есть его все в Кремниевой долине начали хейтить. Набросили СМИ. Он, потому что представал таким упрямым эгоистом, принимающим неверные решения и своим, ну, всезнайством такой приносящий трещины в компании. И это осложняло поиск инвесторов и привлечение на свою сторону каких-то хороших кадров и опытных руководителей. А сайт о знаменитостях в Кремниевой долине, он называется Bowly Walk, сделал травлю Маска вообще одним из любимых проектов. Постоянно писали, какой Маск.
Прикинь, мы организовываем стартап, мы будем хейтить одного человека.
Да.
Набираешь команду, платишь им зарплату.
В смысле, как сейчас говорится, если нет хейтеров, значит, ты делаешь плохой продукт.
Ну, это хорошее заявление.
Возможно. Но это не обязательно.
Да хейт тоже с другой стороны пиар.
Все так.
Так что...
Да, Моргенштерн это знает, как не понаслышке. В общем, вообще Маска еще и хейтили за то, что он был готов пойти на вообще любой риск. Он мог вообще делать все, что угодно с огромным риском, не думая о том, что... не думая о будущем компании, как всем казалось. Но я думаю, что у него все-таки сидело в голове, что все ок. Такой, да, какой риск? Никакого риска. В общем, и однажды Маск зашел на сайт НАСА. НАСА, знаете, да? Занимаются исследованием космоса. Американское агентство. Вот, и его страхи, что человечество больше не стремится раздвигать свои границы, укрепилось. Он ожидал найти там детальный план исследования Марса, а обнаружил кукиш. Там написано.
Обнаружил кукиш.
Концепт, концепт.
Да.
Принять. Сначала я подумал, вот это да, может, я не там смотрю, сказал он в интервью Wired. Почему нет ни плана, ни расписания, абсолютно ничего. Маск начал с того, что вошел в состав, значит, он вообще понял, что это вообще дело пахнет жареным. Никто на Марс не собирается, кроме него, и надо что-то делать.
Он... Знаешь, а все хейтеры, они такие, ну, как бы там тебе и место.
Да, да. И Маск... узнал, что существует некое марсианское сообщество, комьюнити, и начал работу над бонификацией. Ну, как бы он вошел в состав этого комьюнити и начал разрабатывать проект «Миссия Трансжизнь. Мыши в космосе». В общем, они хотели запустить мышей на орбиту, а он такой, не, давайте сразу на Марс. И там чуваки такие, да какой Марс, ты чё? Но они в его идею поверили и даже, ну, как начали ему помогать, присоединились к этому. И в итоге, по поводу Марса, он поставил перед собой две цели – колонизировать Марс и в 10 раз уменьшить затраты на космический полет. Забегая далеко, недалеко вперед, кое-что ему удалось, на самом деле, уже сделать. И, соответственно, поставив эти цели, в 2002 году он основывает компанию SpaceX, вкладывает в нее 100 миллионов долларов из 180, которые у него имелись. И... начинает, значит, готовить, отправлять мышей в космос. Думает, ну, сейчас отправим. И, значит, как он хотел запускать ракеты космические в США? Потому что на тот момент США еще... Ну, там очень плохо было с космической отраслью.
Да.
Все было... Все самое классное
было
в России, в Китае.
Да.
И он такой, а давайте-ка я в Россию съезжу, сейчас там баллистические ракеты куплю и как запущу, ну, переделаю их и запущу в космос свою ракету с грузом. И, значит, они поехали со своими корешами в Москву. Несколько раз они ездили. Три или четыре раза. Да, они ездили к русским. И все эти встречи, они... Это написано в книге. Они проходили по одному сценарию. В соответствии с русскими обычаями.
Ага.
Не совсем. Ну, кстати, и они тоже
то
были.
Есть, он приезжал в Россию и потом просыпался в аэропорту, когда летел обратно. Без груз, без ракет, без денег.
Как ты хорошо знаешь русских. В общем, русские часто пропускали завтрак и приглашали на себе в офис уже к 11 на ранний обед. Напомню, Маск, он был очень заряжен на эффективность, он очень... быстро экономить, ну, типа, для него время это вообще самый ценный ресурс. Тут даже писали, что он писает очень быстро, типа, 3 секунды и все, типа. Все, все очень быстро, и мы к этому еще придем повторно, но сейчас важен
Странно,
контекст.
Странно, что он не остался в Москве. Это какой же темп есть в Америке.
Вот. Я думаю, кстати, что там быстрее. Так. В общем, русские, значит, приглашали его на ранний обед. Сначала час-другой шел светский разговор за бутербродами, колбаской и, конечно, водкой. И, блядь, я не знаю, это правда? Это серьезно? Кто-то, блядь, бухает в 11 утра
ну,
водку в России?
Возможно, ты еще не работал в России.
В то время?
Ну, нет, я такого не видел, на самом деле.
Не, ну, просто раньше обычно начинал.
Ну, раньше...
А кто написал? Какой автор написал? Книгу российский или...
Не, Эшли Ванс.
Ну, возможно, именно, для именно... красного словца, да. Для этого...
Стереотипное цвета. Мышление.
Да.
Нет, ну, давайте, звучит классно. В общем, так как, ну, Маск не выносил дураков, он начинал оглядываться по сторонам и задаваться вопросами, когда же мы, черт возьми, приведем к делу. И ответ был, ну, не скоро. Типа, после обеда они долго курили и пили кофе еще. И как только со стола убирали, главный русский поворачивался к Маску и спрашивал, так что вы там хотите купить? Возможно, Маска еще раздражала не привычка долго вот раскачиваться, а то, что русские не принимали его всерьез. Они смотрели на него и такие, что за парень такой?
Даже
какой-то американец.
Мало пьет. Очень быстро писает.
Вот, они смотрели на вообще на всю команду, русские смотрели на команду SpaceX с недоверием, и один из главных конструкторов отнесся к Илону наплевательски, решив, что вообще вешает что команда SpaceX вешает им лапшу на уши, что никакие ракеты они не собираются вообще запускать. И самая напряженная встреча, на самом деле, состоялась в богато украшенном, но обшитом дореволюционном здании недалеко от центра Москвы. Лилась водка, звучали тосты. За космос, за Америку, за все пили, за Маск, наверное, тоже. И, а Маск сидел на 20 миллионах и надеялся, что их хватит на 3 ракеты. Что сейчас он эти 20 миллионов обменяет на... Невероятно. В общем, разгоряченный водкой, Маск спросил напрямик, сколько будет стоить баллистическая ракета. Ответ был 8 миллионов за каждую. На 3 вообще не хватало. Ну, как бы 4 ляма еще где-то надо было взять. Маск сделал повторное предложение 8 за 2. Типа 8 долларов, 8 тысяч долларов, ой, 8 миллионов долларов, 2 ракеты.
Да.
Какое-то время они смотрели и сидели на него такие, типа...
Мальчик.
Они ему сказали, молодой человек, нет.
Давай за 20, следующее предложение.
Вот. Ну и они ему сказали, конечно, нет, кроме этого, они ему намекали, что вообще-то у тебя вообще никаких денег нет, походу. Что ты такие деньги просишь, что так мало. И, короче, Маск обиделся, хлопнул дверью и ушел. Вот. И потом они полетели уже в Америку из Москвы. И Маск в самолете накидал по... деталям, он раскидал всю ракету по деталям, написал, сколько она будет стоить, и написал, что, ну, типа, и составил план, как сделать так, чтобы не закупаться ракетами, там, у русских или у кого-то еще, а делать все сами. И, в общем, они пошли по той направляющей, когда ракеты хотели делать уже самостоятельно, не через поставщиков. Вот. И Маск устанавливал невероятно смелые, крайне сжатые сроки, но жизненно необходимые, то есть чтобы все было быстро. Он объяснял такой подход следующим. Через 10 лет компания должна зарабатывать 10 миллионов долларов в день. Поэтому каждый день промедления ведет к потере этих денег в будущем. И построить дешевую грузовую ракету очень непросто, но компания Маска имела по меньшей мере следующие преимущества. Во-первых, самостоятельное производство от 80 до 90% компонентов. Они сами делали на своих заводах. То есть, если там какой-то один модуль стоил для них 5 тысяч рублей, то если бы они делали это через поставщика, то это 50-100 тысяч долларов. Да?
5 условных сырья сразу какую-то
детальку себе мотивируют. В 10-20 раз примерно. Вот. А еще они стали использовать одни и те же двигатели для разных ракет. То есть, как вообще было раньше и как сейчас до сих пор у некоторых компаний. То есть, если они строят новую ракету, они строят новый двигатель. А Маск такой, ну, мы на первую ракету поставим один двигатель, а на ракет побольше, просто побольше таких же двигателей. И все. И вот, значит, на первую ракету они поставили один двигатель. У них сейчас есть самая сильная ракета, это Falcon Heavy. Как думаете, сколько там этих двигателей?
4.
Ну, больше, наверное. Ну... 5.
27. 27, да, 27 двигателей. Вот. И Маск, ну, еще из преимуществ SpaceX, Маск не терпит оговорок и отсутствия какого-то четкого плана действий. Он просит, чтобы 12-часовой рабочий день вообще стал нормой, и чтобы вообще 6 дней в неделю работали, и посменно. В общем, энтузиазм работников, которые получали интересную работу, да, он был высокий уровень доверия к молодым специалистам. Вот. И основное еще, на что делал Маск упор, это привлечение классных управленцев и инженеров. И, возможно, вы знаете загадку про ту самую, которую задает Илон Маск на собеседовании. Вы слышали про нее?
Какую?
Вы стоите на поверхности Земли, вы прошли 1 милю на юг, 1 милю на запад и 1 милю на север. Вы оказались в том же месте, откуда пришли. Где вы?
Я здесь.
Тебя бы не приняли.
Я в первоначальной точке.
Ну да, да, ты туда вернулась. Какое место на Земле?
А, место на Земле.
Какое место это на Земле?
Конкретное.
Да.
Любое.
Нет, как он сказал в начале?
Вы прошли 1 километр на юг,
да.
1 километр на запад и 1 километр на север. И оказались в той же точке, в которой были.
И где мы, да?
Что, 1 километр на юг, 1 километр на запад,
и один
на север, 1 на восток.
Нет. В общем, не буду томить, это Северный полюс. Если вы от Северного, ну вот стоите прямо в центре Северного полюса, то сделав шаг, ну, километр на юг, вниз, просто вниз. Километр на запад и километр на север, вы, по то, ну, по сути, по той же, при, да. туда же возвращаетесь. Получается треугольник.
Да.
Да.
Вот. Но там есть еще один правильный ответ, кстати, недалеко от Южного полюса, но это вы увидите в описании подкаста. Ответ на этот вопрос. Сейчас. И еще один пример, кстати, на основе которого можно судить, что все в компании были настроены на быстрое решение проблем. В общем, в SpaceX обрабатывались большие графические файлы. То есть нужны были классные, мощные компьютеры и очень хорошее соединение с интернетом, оптоволоконное. Но соседи SpaceX, они не очень поддерживали инициативу соединить здания вот этими кабелями оптоволоконными. И вместо того, чтобы тратить время на согласование, на договор, ну, на попытки договориться со своими соседями, директор по информационным технологиям Брэндон Спайкс придумал более быстрое хитрое решение. Один его друг, сотрудник телефонной компании, нарисовал ему схему, как безопасно закрепить сетевой кабель между электрическими, телеграфными и телефонными проводами на столбе. И, значит, в 2 ночи команда шапошников на автоподъемнике с люлькой провели оптоволоконный кабель между вот этими, ну, вот между телефонной опорой и прямо в здание SpaceX сами. Вот, они справились за выходные, и, в общем, вместо того, чтобы ждать разрешения несколько месяцев, они сделали это вот за 2 дня. Вот, и второй пример про эффективность. Маск однажды прислал письмо всей компании с темой «Запрещаю аббревиатуры, достали». Ну, вот эти, знаете, типа MAU, DAU, продукты любят вот эту всю фигню. В общем, цитата из его письма. В SpaceX распространяется тенденция придумывать сокращения. Избыточное применение нестандартных сокращений существенно затрудняет общение, а для нас в условиях роста компании крайне важно сохранять успешность коммуникации. В общем, он говорил о том, что зачем, блядь, сокращаете? Зачем вы сокращаете? Давайте, никто не понимает. Люди новые приходят, не понимают, что такое ГТС, что это горизонтальный тестовый стенд. У нас всего один такой стенд, хватит, типа. Просто говорите стенд. Он один. В общем, сокращения не нужны. Если они способствуют коммуникации, не нужны, если они затрудняют понимание. Неважно. Что я сейчас сказал вообще?
Сказал, что если сокращения нужны, необходимы, то ок.
То ок.
Но если это ГТС, или неподобная чушь.
В общем...
Короче, если они вводят в заблуждение, то лучше не надо.
Да. И это все для того, чтобы коммуникация была более прозрачной. Вот. Ну и сейчас мы на самом деле переходим уже к последней части. У нас становится жарко, потому что мы выключили кондиционер, чтобы не было лишних звуков. Компания Tesla.
Компания Tesla.
К созданию концерна Ну, кстати, опять же, есть предположение, что якобы Маск тоже создал Теслу, но на самом деле такого не было. Вообще, к созданию вот этого концерна привело совпадение желания сразу нескольких людей вывести электромобильную отрасль на новый уровень. Они смотрели на машины с ДВС и понимали, что, ну, что-то не то, что-то не то. И этими людьми были инженеры Джеффри Стробл, Мартин Эберхарт и Марк Тарпенинг. Они все занимались разработкой литий-ионных батарей для автомобилей и пытались найти инвесторов для реализации своего проекта. И в 2003 году Эберхарт и Тарпенинг основали компанию Tesla Motors. Никого Маска там не было, но он стал основным инвестором компании и вложил 6,5 миллиардов долларов. Реально, 6,5 миллиардов?
Да. И
Ну,
стал президентом
откуда у него
компании.
6,5 миллиардов? Нет, не может быть. 6,5 миллионов, скорее всего. Это опечатка.
В любом случае, ты придумал эту цифру. Там миллионов, миллиардов.
Создатели Tesla пошли тем же путем, что и многие стартапы в Кремниевой долине. Они наняли группу молодых инженеров и решали все задачи самостоятельно. Первый прототип они решили собрать на базе спорткара Lotus Elise. Возможно, вы его видели. Такая маленькая машинка.
Да.
Шустрая. Вот. И, значит, еще вообще в мире никто не пытался соединить тысячи литий-ионных батареек, вот таких, знаете, ну, таких вот обычно.
Ну, пальчиком.
Да. Параллельно. И Тесла стали первыми. То есть, если вы не знали, как выглядит батарея Теслы, это много вот таких батареечек вместе.
Да, скрепленных
Да.
попарно, низ косочек. Офигенная штука.
Это было как с двигателями прям.
В
Ну,
смысле?
знаешь, типа, давайте не будем придумывать новый двигатель, а поставим несколько двигателей. То же самое с батарейками.
Да, не будем
Давайте
делать одну
просто
большую.
объединим все батарейки
Опять
вместе.
технология.
Да. Вот.
Ну, по факту, если делать одну большую батарейку, то ее никак не охладить.
Да. Кстати, вот, наверное, одна из основных причин, почему они сделали так. Вот, ну и плюс, если одна батарея ломается, то пипец.
То все,
А если,
да. А
а
там,
там их
если
тысячи, наверное, сколько, я
одна
не знаю.
сломалась, даже не заметили.
Вот, и... Короче, они сделали первый прототип, начали развиваться, но самое главное их развитие было как раз в их аккумуляторе, который они сделали, потому что он был достаточно безопасным, ну и самым безопасным в мире, в принципе. В марте 2009 года состоялась презентация первого седана Model S, да,
на который мы сегодня приехали на запись подкаста, друзья.
Это первый серийный автомобиль, который они планировали производить. Значит, 2009 год. Завод SpaceX среди, значит, кусков алюминия, ракетных двигателей проходит презентация. Издалека представленная модель выглядит роскошно. Да, как сегодняшняя, на которой мы ехали. И благородно,
Да.
прям прекрасно. В отчетах прессы после мероприятия даже писали, что ну, вот это просто дитя Астон Мартина Мазерати. Это невероятная
Но она
машина.
красивая, правда.
Она правда красива. Но на самом деле в том 2009 году на этой презентации стоял автомобиль, у которого части еле держались вместе. Это был все еще седан на
Мы сегодня видели, кстати. Мы думали, что это было битое.
Да, возможно, это был
А
один из
скорее
первых
всего...
образцов.
В общем, из-за чего так сложилось? Просто Маск все. Ну, он всегда очень-очень торопил, и он понимал, что у них нет времени на то, чтобы откладывать презентацию. Им
Да.
нужно уже что-то показать публике. И они, ну, они взяли Mercedes CLS, переделали его немного и поставили, типа, ну, подальше от прессы. И как бы такие, вот наша машина. Мы скоро, скоро она
Посмотрите
поедет.
внимательнее, но
Да.
издалека.
В общем, скоро она поедет. И все такие, ну, а все, кто работал на Теслы, знали, что там, типа, некоторые панели кузова и капот крепились к раме при помощи обычных магнитов. Крышка капота держалась на честном слове, рассказывает Брюс Лик, владелец компании Tesla, приглашенный к участию в мероприятии. Она даже не была толком закреплена. Ее устанавливали и пытались выровнять, чтобы все выглядело как надо. Но затем кто-то облокачивался на вот эту крышку, на крышку капота, и она снова съезжала в сторону. Все это напоминало эпизод об эпизоде «Человеком за ширмой из волшебной страны Оз». Если вы смотрели, я не смотрел.
Я не смотрел.
А, отлично.
А зачем ты?
К чему вообще?
Для тех, кто смотрел.
За пару дней до презентации вот этой несколько инженеров Тесла провели тест-драйв электромобиля, чтобы знать, как долго он сможет проехать до полного перегрева. Испытание прошло не совсем гладко.
Потому что доехать-то она доехала, но часть отвалилась.
Но в целом, на самом деле, маску было достаточно. Она ей, типа, мы можем ее поставить, журналисты увидят, все здорово. Вот. И, значит, уже в середине 2012 года Tesla потрясла автомобильную отрасль, начав поставки седана Model S. Автомобиль представительского класса с запасом хода более чем 300 миль, то есть там 480 километров. И до сотки она разгоняла за 4,5 секунды.
Это хорошо.
И салон, да, кстати, вмещает 7 человек, но вот эти 2 человека в багажнике, это дети только там поместятся.
А нам так и сказал сегодня водитель. Детей.
Да.
Капец.
В общем, у компании Tesla было несколько критических моментов. Один из самых, наверное, критичных был в 2008 году, когда, ну, во-первых, был крупный финансовый кризис, деньги было найти очень сложно, инвесторов найти сложно, государство еще не верит в электромобили, денег у компании нет, у них было очень много предзаказов, но никто не... было очень мало реальных потом покупок. То есть люди внесли часть предоплаты и ждали, когда компания выпустит более совершенные модели. Потому что в новостях было очень много материала о том, что там Tesla взрывается, Tesla ненадежна и так далее. И вот 2008 год, нету денег, Маску надо спасать компанию, до Рождества нужно найти деньги, потому что нужно выплатить сотрудникам компании зарплату. И 25 декабря у них Рождество, и в этот день, ну, это все крайний день, либо сейчас Маск находит деньги, либо компания объявляется банкротом. Что происходит? Несколько сейчас погружения в контекст. Это был 2013 год. Середина февраля 2013 года. Сейчас перезаписываем кусок.
Okay.
Короче, к середине февраля 2013 года дела у компании стали критическими. У них было много предзаказов, но очень мало продаж. Из-за того, что было много новостей о том, что там типа Tesla взрывается, Tesla не работает, что-то еще. И люди, оформившие предзаказ. Да, и люди, оформившие предзаказ, они ждали, пока выпустят более совершенные модели. А Tesla уже эти модели выпустила. Она не могла их продать.
Да.
Завод стоял, он не работал, деньги терялись. И тогда Маск сделал следующий ход конем. Он понял, что все, у него есть 2 недели, и если он не находит денег, то все, компания капец. Банкротство, никаких электромобилей в ближайшем будущем не будет. Значит, Маск собрал всех сотрудников отдела кадров, дизайнеров, технических специалистов, финансистов, всех, кого слышал, собралось 500 человек. Он приказал им сесть за телефон и продавать машины. Он сказал, обзванивайте потенциальных клиентов, которые сделали предзаказ, и закрывайте сделки, продавайте эти тачки. Если мы не избавимся от этих машин, мы в заднице. Так что меня не волнует, чем вы занимались раньше. Ваша работа – продавать машины. И все, значит, идут эти 2 недели. Маск ищет новые возможности. Он понимает, что... не факт, что там вообще что-то получится у сотрудников.
Да.
Все-таки как бухгалтер будет звонить и продавать. И он такой, продам-ка я компанию своему лучшему другу, одному из классных своих друзей вообще, Ларри Пейджу, то есть компании Google. Он предложил компании Google поглотить Теслу, но дать еще финансирование. При этом договоренность была следующая, что Маск остается на 8 лет как минимум управлять компанией, чтобы сохранить свой статус. И так казалось, пока шли переговоры Гугла и Теслы, случилось чудо. Те 500 сотрудников, они продали огромное количество машин. И компания Tesla, у которой запаса средств в банке вообще не было, благополучно справилась с вот этим первым финансовым кварталом. И 8 мая уже, получается, через несколько месяцев в этом же году, компания удивила финансовый мир впервые в качестве публичной компании, отчитавшейся о прибыли. У них было 11 миллионов долларов и 562 миллиона долларов продаж. Ну, короче, чистая прибыль была 11 миллионов долларов. Здесь они даже немного заработали.
А сделка все равно была.
Не, они в итоге не они такие, не, мы тут сами, оказывается, можем. У нас теперь 500 продажников.
Может открывать онлайн-школу для продажников.
Прикиньте, вот так вот сотрудники компании вытащили компанию.
Да.
И, в общем, общее мнение людей из отрасли высоких технологий, они склонны считать, что вот целеустремленность и размах амбиций Маска может сравниться только с Биллом Гейтсом и Стивом Джобсом. Но Илон Маск, так же, как и они, высоко ценит технологии, по-визионерски не видит препятствий и полон решимости добиться долгосрочных целей. Он также хорошо чувствует потребителя, как Стив Джобс, и при этом умеет находить отличных сотрудников за пределы своей зоны комфорта, что больше похоже, да, на Билла Гейтса. Так рассуждают. Так что представляете, как было бы здорово, если бы у Билла и Стива с помощью генной инженерии появился ребенок. Возможно, это был бы Илон Маск. А может быть, это он и есть, мы не знаем. Вот. Вот такая вот история.
Огонь вообще. Раскрывает продуктивность Маска, на самом деле. Мне нравится идея с тем, что ну-ка давайте-ка вы все продадите сейчас машины.
Это гениальный подход.
А то, ну, нанимают продуктов, да? И они делают крутой продукт. А продукты надо продавать, правильно?
Ну, пусть продукты и продают.
Хороший ход. И что вы думаете? Давайте вспомним, какие мысли у нас были по поводу Маска в начале и какие у вас мысли сейчас, Егор?
Ну, у меня добавились, наверное, две мысли. Ну, прям хорошо закрепились в голове. Может, даже три новых качества Маска. Это первая дикая бешеная целеустремленность. То, что, ну, вообще ни разу не каждый так человек сможет сделать. Второе – это его умение продавать себя, свой продукт, искать инвесторов, продавать им идею, продавать вот это все. И, наверное, то, что он очень классный управленец. То есть не по каким-то управленческим каноном, не по какой-то теории, а вот ну, по факту, что он видит, что необходимо, и он делает, он ищет.
Кстати, вот про управленческие его качества говорят следующее. Ну, во-первых, он вообще к людям относится как к боеприпасам. У него нет никаких хороших отношений со своими сотрудниками. У него была помощница, которая проработала с ним 12 лет. Они очень хорошо взаимодействовали. Это была вообще женщина, которая знала, стоит сейчас идти к Маску с каким-то вопросом или не стоит. Она сидела перед его кабинетом и всем сотрудникам показывала сигналы, когда они пытались там пойти к Маску. Вот. Но, значит, она решила попросить у него повышение зарплаты, подошла и говорит, можно мне как топ-менеджеру платить? Я все-таки столько дел делаю. Ну, типа, вы там уезжаете в отпуск, я там за вас еще SpaceX, Tesla поднимаю. Он такой, ну, сходи-ка в отпуск, придешь, я посмотрю, как выполняются твои задачи. Ну, типа, без тебя. И если это того стоит, то давай. Типа, я тебе повышу зарплату. Да. Она ушла, вернулась из отпуска, и он сказал, все ок, уходи. Он сказал, все нормально, я все твои задачи уже переложил.
Жесть.
Им было все равно. И как он потом комментировал это, он сказал, 12 лет – это хороший срок для нашей совместной работы. Я надеюсь, что она будет работать дальше.
Да. Для кого-то другого. Мне еще понравилось то, что он... Ты говорил то, что у них была такая культура, знаешь, они работали не прям как по 10 часов, а у них были достаточно свободные условия, потому что нужна была креативщина, нужна была свобода, и молодые ребята, они все это любили, и поэтому, возможно, это тоже сыграло какую-то роль.
Вот тут, кстати, может быть, я как-то не так донес, но на самом деле ничего такого нет. Там Маск пишет, расписать до минут свой всё, проектный план, что ты будешь делать.
12 часов в день.
Да, вот у тебя есть, и там типа один чувак ему говорил, смотри, Илон, вообще-то люди еще ходят в туалет. Он такой, ну вот, 2 минуты, типа. Он такой, они ходят по-большому, Илон.
Вот, стоило бы отметить какие-то такие моменты, потому что для себя, ну для меня в голове до сих пор немножко есть вот это вот, что иногда... его слова, предложения, вот эти какие-то продажные штуки, потом тупо не выполняются. Как с Сайбертраком, как с тягачом вот этим, фургоны.
Да, я знаю.
Тягача не делают, он должен был быть представлен еще несколько лет назад, уже готовый, но и сейчас там ничего не готово.
Это связано, мне кажется, с двумя вещами. Во-первых, Маск хочет всегда интриговать публику.
Угу.
Он такой, я скажу это сейчас, и все будут ждать. Все будут ждать, когда выйдет Кибертрак. А вторая,
и команда момент... такая, какая Кибертрак?
И да, и второе, это стимул для команды. Он говорит, он подает сигнал о том, что мы должны сделать это максимально быстро, максимально сжатые сроки и максимально качественно. Вот. Поэтому...
Все это очень сильно напоминает мне моего прошлого руководителя.
Типа, очень нелогично, даже, например, хорошо. Это там логично с точки зрения мотивации сотрудников, с точки зрения маркетинга. Это гениально. Это вообще бесспорно. Но какой-то предел должен быть. Типа, когда-то люди должны перестать ему верить. Это как с битками с теми же.
Почему?
Когда, условно, он говорит, все, Тесла вот с такого-то момента принимает... отыгрывает на курсе что-то свое, пережидает момент, продает и говорит, ну, Тесла не принимает. И потом еще через какое-то время, ну вот там что-то как-то типа, какие-то зеленые технологии появляются, давайте-ка мы снова рассмотрим вариант принимать биткоины.
Пока я читал книгу, если честно, у меня вообще не сложилось впечатление о том, что человек думает о деньгах. Денег у него до хрена сейчас.
Он, ну, кажется, горит идеей больше.
Да, у него, для него самое главное, типа, ну, во-первых, чтобы вы понимали, в книге, во-первых, была написана очень интересная штука, что Илону Маску очень легко приписать какое-то аутистическое расстройство, аутистическое.
Аутистический.
Просто так и приписывают.
Да. Приписывают, что он какой-то... Ну, а там было... Вообще-то это неправильно. Ну, вообще-то, ну... вообще-то вот легко так говорить. А оказывается, 9 мая этого года Маск сам признался, что у него синдром Аспергера. А это аутистическое расстройство.
Ну да.
То есть, которое... когда ты не обращаешь внимания, не думаешь о том, что думают о тебе люди.
Да, вот, ну оно вообще про то, что у тебя есть проблемы с эмпатией, с вот, социальным, да, взаимодействием, да, да, вообще. Но это открывает себе некие...
Возможности.
Некая голова.
То есть, у тебя, если у тебя есть что-то, что сильно развито, оно прикрывает другим. Если бы другое было сильнее, этого бы не было.
Да, в общем, да, так есть. И, ну, у Маска... Синдром Аспергера еще характеризуется тем, что человек очень сильно концентрируется на чем-то одном. Знаете, типа, дети обычно концентрируются... На... Там были примеры, что они начинают... увлекаться, например, складированием банок. Вот так.
А, да.
Обожают это.
Ну, у Маска чуть по-другому получилось.
Прикиньте, и они просто могут целыми днями складировать эти банки вверх.
Я бы еще добавила, что, по сути, да, вот как бы тут есть и положительная, и отрицательная сторона. То есть с человеческой точки зрения мы можем сказать, что он, ну, не думает о сотрудниках, о людях. То есть если взять одного его сотрудника и представить себя на его месте, можно подумать, что, ну, как бы у тебя страдает личная жизнь, у тебя там страдают какие-то, может быть, потребности, там ты что-то не можешь сделать. Но при этом, если посмотреть на это в масштабе, ты возьмешь очень много таких людей, и они вместе делают большую работу, и они предлагают человечеству. То есть все равно где-то есть жертва.
Да.
Они тут на очень большие живут.
Про деньги еще то же самое. Типа, ты говоришь, ему деньги не нужны, у него много денег. Да, у него много денег. Но у него Тесла зарабатывает первый год. Несколько, три или четыре квартала назад она вышла из минуса.
Нет, смотри, у него же вообще идея даже в том, сейчас он хочет распродать все свое имущество. Да. Распродать имущество, чтобы все инвестировать в колонизацию Марса.
Нет, это ладно.
Деньги-то
это,
ну, ему нужны, но не, ну, на вот, то, чтобы... Типа,
ну, типа, да, ну, то есть не важно, на что они нужны, важно, какими способами он их зарабатывает. И та же самая Тесла, у нее показатели на самом деле так вот, ну, типа, на грани ходят. Больше, ну, какая-то часть выручки у них, ну, например, 1,3 миллиарда прибыли у них, я сейчас цифру с потолка беру, и вот из этих 1,3 миллиарда у них 300 миллионов... Это с продажи квот на производство двигателей внутреннего сгорания. У автомобильных компаний в Европе и в Америке сейчас ввели, ну, по-моему, по большей части в Америке, ввели квоты.
Угу.
на то, что, ну, вот условно ты можешь произвести 10 тысяч автомобилей внутреннего сгорания, которые за срок там, за рассчитываемый срок своей эксплуатации произведут столько-то выбросов.
Угу.
Вот. А у Теслы этих выбросов никаких нет, потому что они только электромобили делают. Нет. Вот. И вот, ну, типа, вот этот прикол у них тоже хорошо... Это одна из основных доходных частей.
Ну, я знаю, что Tesla там зарабатывает на своих... Она продает трансмиссию. Во-первых, на самом деле, автомобиль не основной... Не факт, что основной продукт в дальнейшем будет для Tesla, mm-hmm. сам автомобиль. Mm-hmm. Они продают страховку, они продают ну, вот эти трансмиссии свои
uh-huh.
другим компаниям, которые тоже хотят делать электромобили.
Uh-huh.
У них есть сеть зарядных станций, которые тоже приносят доход. У них есть Solar City, которая делает панели солнечные, чтобы собирать солнечные. Короче, там статей доходов у них дофига.
Uh-huh.
И это тоже, как, это может быть как компания Apple, которая зарабатывает не только на iPhone, понимаете? На iTunes. Но...
Мне еще очень нравится то, что Musk рискуют и рискуют по-крупному.
Да, да.
Прям это вдохновляет рисковать на самом деле, потому что он входит, ну, там, во многие вещи, там, с авантюрой, там, с мечтой, с целью, но в итоге, как мы видим, оно не то, что окупается, оно продолжает ему действительно двигаться в этом направлении. И, по сути, если ты действительно рискуешь или инвестируешь, твоя задача не верить в то, что это окупится, а верить в то, что та цель, которую ты хочешь реализовать, сбудется. То есть не просто я инвестирую, чтобы получить больше денег, я инвестирую, чтобы что-то изменить. И вот за счет этого, мне кажется, очень классно все и получается.
Да.
Mm-hmm.
Я бы тоже добавила к этому то, что если, в принципе, рассматривать это как часть истории, то это все равно такой большой вклад, кто-то может потом продолжить после него это. Но, в принципе, он реально не думает о том, что у него не получится, он просто знает, что получится, и все. Если даже у него есть ошибки, в принципе, он не боится их там на весь мир оплошать, вот, но зато он сделает им что-то из того, что обещал, и это уже как-то скажется на ходе истории.
Окей, а давайте досыпем немножко объективности, а то, мне кажется... Один я тут немножко хейчу Маска. Вот кому что не нравится? Типа вы все говорите, что нравится, а вот кому что не нравится? Ну хотя бы там 1-2 пункта для объективности чуть-чуть.
Мне не нравится, что... Ну, возможно, он и есть там машина, которая... Там, продуктивная машина, которая фигачит без остановки, но мне кажется, что это образ, и мне не нравится, что он как бы... не показывает, что он тоже человек, потому что я верю в то, что он, как и все люди, как-то отдыхает, как-то живет и свою личную жизнь, у него есть же семья, вот, потому что вот он этого не показывает, и мы сейчас сидим, мотивируемся и начинаем много работать, а там, где много работы, возможно, и перегорание. И мне не хотелось бы, чтобы люди равнялись на образ, я хотел бы видеть человека полностью, какой он есть, вот. Такая у меня мысль, Егор. Она соответствует с твоим комментарием?
Ну, это да.
Окей.
На самом деле, да. Ну, типа, не нужно равняться на образ, но при этом, как человек, который делает для нас какой-то вклад для мира, это как бы норм.
Да. И давайте попробуем послушать Дениса. Он сидит у нас в футболке Tesla. Он приехал сюда за рулем Tesla. У него есть акции компании Tesla. Он прочитал книгу и рассказал нам целую крутую историю. Денис.
Я, если честно, не задумался на самом деле о вообще минусах Илона Маска. Я не понимаю, для чего мне это.
Есть еще один факт. То, что по соционическому типу он совпадает с Илоном Маском.
А, да, кстати.
А, вы если это уже кто... проверили, да?
Да, если кто увлекается соционикой.
Да, мы, кстати, совпадаем. А, но если вот сейчас подумать и поразмышлять, мне честно, правда, все-таки не нравится его подход к взаимодействию с людьми, но он объясняется отчасти его синдрома Спиргера, mm-hmm. да, у этого есть
mm-hmm.
ну, какое-то, хоть какое-то оправдание. И к твоим словам я тоже присоединяюсь.
Угу.
Вот. Но я не думаю, в общем, о том, чем мне не нравится.
Ну и нужно ли думать об этом? Давайте так. Есть человек, есть какая-то история, она должна просто быть. Наша задача делать свое, продолжать развиваться и использую тот опыт, который есть. Ну и не пов... давайте так, давайте не будем повторять историю Маска, давайте делать свою. И с такой подводкой я хочу подвести наш выпуск к какому-то интересному завершению. Что там
конкурс, мы подготовили? Может быть, конкурс сделать?
Конкурс!
Что ты нам сегодня принес?
Давайте так. Мы сегодня приехали сюда на Тесле. Мы много говорили сегодня про Теслу. И Денис сказал то, что он прочитал книгу. И почему бы не подарить эту замечательную книгу нашим слушателям, которые хотели бы поподробнее узнать эту историю, которую мы сегодня обсудили. И что это за книга, Денис?
Эта книга называется «Илон Маск, Тесла, SpaceX и дорога в будущее». По-моему, как-то так. Ее написал Эшли Ванс. Кстати говоря, небольшой спойлер. Я пока читал эту книгу, думаю, вау, какая классная биография Маска. И на неделе, в четверг, по-моему, он написал твит, что ему пишет биографию Уолтер Айзексон, а Уолтер Айзексон писал биографию Стива Джобса.
И не только.
И не только,
да. И Уинстона Черчилля. И это чтиво надолго.
И Микеланджело, по-моему.
Да.
Есть у нас какой-то формат того, как можно получить эту книгу?
Давайте придумаем какой-то классный вопрос, может быть, или какое-то классное задание для тех людей, которые это послушают, и которые будут бороться за книгу.
Эту книгу нужно заслужить. Есть ли какие-то идеи, друзья?
Просто... Можно посоревноваться с Маском и придумать оригинальный какой-то... изобретением.
Можно. Либо можно придумать, почему вы не любите Илона Маска, но что-то такое. Типа.
Вот у меня в голове потому, такая что... же мысль крутится. Но не простой хей.
Или, а почему вы лучше Илона Маска? Почему мы лучше Илона? Почему в государстве?
Потому что у нас нет синдрома.
Почему российский космос лучше Илона Маска?
О, ну тут Рогозин... Так,
будет бороться за книгу.
Давайте так, у нас концовка была о том, что мы не равняемся на Илона Маска, а пытаемся идти по своему пути, и было бы круто, если бы наши слушатели поделились своей мечтой, своей целью какой-то, вот с тем, что действительно заставляет их просыпаться по утрам, и просто лучше, или как-то рандомно, или то, что нам понравится, за то, что нас зацепит наше внимание, тому человеку мы подарим эту самую книгу. Как вы думаете?
Давайте.
Мне да. нравится эта идея.
Окей. Тогда условия. Напишите вашу мечту, вашу заветную мечту, что бы вы хотели сделать для этого мира, как бы вы хотели его изменить. И автор лучшей идеи, автор лучшего своего пути получит в подарок от нас книгу. Книга уже
в пути.
Она уже в пути, да. Мы доставим ее на любую точку планеты. Делитесь с друзьями этим выпуском, и, возможно, ваши друзья-мечтатели победят в этом конкурсе и станут действительно тем самым человеком, которого будет писать биографию Уолтер Айзекс, да. И давайте поможем ему поскорее воплотить эту мечту в реальность. Соответственно, спасибо за прослушивание, это за долгое чтиво, за этот долгий выпуск.
Надеюсь, вы слушали на 2x.
Пишите свои комментарии, как вам. Расскажите, поделитесь историей, которую вы хотели услышать или рассказать. Возможно, вы можете стать нашим гостем или спикером. Ну и хорошего вам настроения, приятного аппетита. Что еще говорят?
Да, еще, чтобы водичка вкусная была.
Да.
Арбузик без семечек.
Чтобы... Подписывайтесь на наш канал.
Телеграм-канал. Куда?
Куда? Телеграм-канал.
Ставьте звездочки, колокольчики. Мы это любим.
Пишите свои идеи и мечты в комментарии. Если на той площадке, которой вы прослушиваете подкаст, еще недоступны комментарии, то вы можете найти наш подкаст в сообществе ВКонтакте, либо в Инстаграме, можете написать в Инстаграм-клуба August Investment Club. Мы
ссылку оставим в описании.
Ссылку оставим в описании. Всем спасибо.
Пока.